До вечера я еще немного поупражнялся и еще раз обдумал предстоящие переговоры. Все теперь зависело только от меня и моей удачи. Больше ничто не могло повлиять на дальнейшие события. Настроившись на серьезное дело, я даже за ужином не стал устраивать пикировку с Мэри. Она и так была достаточно мрачна и встревожена, чтобы портить ей настроение. Ну да ничего, потерпит. Зато все мои выходки заставят ее забыть о возможности подставить меня и втравить в еще большие неприятности. Сейчас же ее беспокоила моя беспросветная тупость и наглость, из-за которой и она могла пострадать. Тут уж не до интриг. И даже утром Мэри была по-прежнему мрачна. Видимо, все пыталась придумать аргументы, способные убедить меня отказаться от идиотских планов. Но, похоже, искушение поквитаться со мной оказалось сильнее страха смерти, и она не предложила то единственное, из-за чего я мог пойти на уступки. Оставить меня в покое и отказаться от своих требований Мэри не пожелала. К полудню мы прибыли в условленное место встречи с представителями кланов. Войдя в мрачное здание и проследовав через зал с расположенными в нем страшенными монстрами, мы зашли за какую-то ширму и поднялись по винтовой лестнице наверх. И попали в довольно просторную комнату с минимумом обстановки и заполненную людьми. Большинство присутствующих составляли воины, как мужчины, так и женщины, а остальные, похоже, были магами. Оглядев уставившихся на меня людей, я хмыкнул. Похоже, даже меч не успею вытащить, как меня на клочки разнесут. Перейдя на истинное зрение, удостоверился, что магических предметов у всех в достатке, и рассчитывать на какое-то превосходство не приходится. Это не безденежные наемники, полагающиеся на добрую сталь и крепкую руку, а привыкшие к поединкам с использованием магии воины, не говоря уже о присутствующих здесь магах, ибо не думаю, что они только заклинаниями третьего круга владели. «Леди Мэри, проситель, сдайте оружие и защитные амулеты», — последовал приказ одного из воинов, когда мы вдоволь насмотрелись друг на друга. Мэри безропотно сняла перевязь с мечом и протянула мужчине, а я, вызывающе хмыкнув, скрестил руки на груди. «Я жду», — сказал воин, спокойно глядя на меня. «Жди», — ответил я и обратился к Мэри. «Пойдем отсюда. Тут, видимо, считают, что мы выпрашивать пришли, а не предлагать».
«Наглый мальчишка», — рассмеялась одна женщина в мантии.
«Господин Дарт, сдайте оружие и защитный амулет», — повторил невозмутимый воин. «Чего ради?» — поинтересовался я. «Ради того, что на переговорах все безоружны», — объяснил воин. «Тогда защитный амулет можно оставить», — сделал я вывод. «Защита охраняет от нападения. И я не думаю, что те, с кем нам предстоит встретиться, сняли свои амулеты». Воин нахмурился и повернулся к Магессе, назвавшей меня наглецом, и, дождавшись ее кивка, посмотрел на меня и сказал: «Сдайте оружие, господин Дарт». Я отдал меч, и люди расступились, пропустив нас к двери в следующую комнату, где обнаружились 5 женщин в богатых одеждах и 2 магессы в мантиях светло-голубого цвета. Поскольку все кресла и диван были заняты, нам, как и магессам, пришлось остаться стоять. Внимательно оглядев присутствующих, я заметил столь же любопытствующие взгляды, направленные на меня.
«Так ты, стало быть, и есть Дарт?» — спросила одна из женщин.
«Да», — коротко ответил я.
«Это представители кланов», — сказала сидевшая за столом пожилая женщина. «Леди Финталь из клана Гераф, леди Синтель из клана Сакрам, леди Вастель из клана Арейн и леди Рейталь из клана Дирлим. Совет кланов наделил их правом принять решение по твоему делу, и ты можешь высказать им свои предложения».
«Леди», — коротко поклонился я, — «искренне польщен знакомством с вами. Благодарю вас за оказанную честь и готовность выслушать бесправного смертника. Надеюсь, мои предложения заинтересуют вас и сполна окупят затраченное на меня время».
«Ты что, из благородных?» — заинтересовалась леди Вастель. «Не похоже, что ты простой крестьянин».
«Увы», —
«Похвастать многими поколениями благородных предков не могу», — вздохнул я. «Но мои родители не были крестьянами и постарались дать мне приличествующее образование. Хотя то, что в империи маги приравнены к благородному сословию, и то, что я был принят в академию, может являться основанием для иного статуса, нежели крестьянин».
«Вот как?» — хмыкнула леди Вастель. «А чего не остался учиться?» — удивилась леди Фенталь. «Неужели настолько любишь приключения?»
«Приключения любят злобные варги», — вздохнул я и покосился на Мэри. «Не дают они мне жить спокойно».
«Это их работа», — сказала сидевшая за столом женщина. «Ты владеешь слишком ценными секретами, чтобы гулять на свободе».
«Это так», — согласился я. «Но ведь вы тоже, наверное, немало важного знаете, и тем не менее живете преспокойно, и угроза смерти от клыков этих хищных созданий вам не грозит».
«Ты меня с собой не равняй», — нахмурилась женщина. «Я служу Элории верой и правдой долгие годы и имею на это право».
«Так и я хотел бы верно служить Элории», — заявил я. «Только мне этого не дают, не позволяют принести присягу и быть полезным государству. Хотя уже могли бы убедиться, что я не враг, ибо ни один ценный секрет я не разгласил, несмотря на имеющуюся возможность». «Тем более у меня и повод был так поступить, ведь я немало горя натерпелся от ваших варгов».
«Ты хочешь поступить на службу Эллории?» — заинтересовалась леди Вастель. «А зачем тогда потребовал встречи с нами? Этот вопрос можно было и без нас решить».
«Не доверяю я варгам», — вздохнул я. «Коварные они. И неоднократно заявляли, что как только получат все, что им нужно, замучают меня».
«Эстер, похоже, твои подчиненные переусердствовали», — рассмеялась леди Рейталь. «Запугали парня до дрожи».
«Хорошо, Дарт», — сказала леди Вастель. «Мы можем незамедлительно принять у тебя присягу, и никакие варги больше не будут посягать на твою жизнь».
«Я не говорил о присяге», — покачал я головой. «Речь идет немного о другой форме службы, о принесении пользы Элории, но без того, чтобы целыми днями выполнять чьи-то поручения».
«И каким же образом ты желаешь служить Элории?» —
приподняв брови, спросила леди Вастель. «В качестве подданного этого государства», — пояснил я, — «путем принесения вассальной клятвы».
«А не слишком ли это?» — спросила леди Рейталь. «100 000 золотом, дворянство, право жить».
«Так ведь я это не в подарок прошу, а за службу. Вы же, к примеру, не возмущаетесь, когда приходится охотникам, что-то добывшим в пустошах, платить полную цену».
«Так ведь они лишь обычно 4/5 получают», — возразила леди Рейталь.
«И я не против столько получать», — заверил я. «Но не сотую долю же. Сами понимаете, труд охотников должен достойно оплачиваться, иначе все артефакты будут уплывать из ваших рук. Мне ведь многого не надо. Спокойную жизнь, собственный дом и новую родину для меня и моих будущих детей».
«Значит, ты хочешь дворянский титул, достойную оплату и освобождение от преследования?» —
подвела итог леди Фенталь. «Да», — кивнул я. «И готов в доказательство своих верно подданнических чувств сделать небольшой взнос, безвозмездно передав в казну портал. Надеюсь, это послужит хорошим доказательством моего желания жить и служить во благо Элории».
«Действительно хорошее доказательство», — хмыкнула леди Фенталь. «Поддерживаю», — кивнула леди Рейталь. «Столь обеспокоенному благом Элории человеку можно пойти навстречу».
«Да, и еще», — добавил я, — «моего партнера леди Мэри тоже необходимо достойно вознаградить, дабы она не таила обиду на меня, ведь ей по нашему договору полагается половина найденного».
«И какую же награду хочет леди?»
— с усмешкой спросила у меня леди Вастель. «Свободу», — коротко ответил я, и Мэри замерла, хотя лишь мгновение назад буквально осязаемо подрагивала от желания вмешаться в разговор.
«Что ты имеешь в виду?»
— насторожились представительницы совета кланов, заподозрив в моих словах подвох. «Все просто», — пояснил я. «Вы освобождаете Мэри от службы
и пусть живет в свое удовольствие».
«Это невозможно», — холодно сказала леди Фенталь. «По стародавнему уговору варги обязаны нести службу в Элории. Все без исключения, и нам прецеденты не нужны».
«Тогда можно сделать немного иначе», — быстро сказал я, пока задумка не сорвалась. «Пусть служит, все по договору. Просто поручите ей какое-нибудь задание, которое, по сути, не мешает спокойно жить». «Вроде как следить, чтобы солнце каждый день вставало на востоке. И все будут довольны. Варг служит и живет себе не тужит».
«Неплохой выход», — рассмеялась леди Фенталь и с интересом оглядела меня. «А ты не глуп? А какой титул ты желаешь получить?» — спросила леди Рейталь.
«Любой», — ответил я. «Какой не жалко. Лишь бы он был наследуемым, и я был бы вассалом короля, а не одного из мелких аристократов. Да и владения хотелось бы пообширнее».
«Это все?» — уточнила леди Фенталь.
«Да», — кивнул я.
«Тогда на то мы порешим», — обведя взглядом своих соратниц и дождавшись коротких кивков, сказала леди Фенталь. «Оплата за артефакты будет производиться по обычным для свободных охотников расценкам. Титул и права на владение землей получишь после выполнения своего обязательства».
«Благодарю вас, леди, за то, что предоставили мне возможность побывать в вашем блистательном обществе». Поклонился я и двинулся к двери, и Мэри пошла за мной. Молча забрав свое оружие, мы спустились по лестнице, пересекли зал и отправились домой. Лишь устроившись в кабинете Мэри, куда она сразу потянула меня, мы заговорили.
«Ну ты и прохвост», —
разглядывая меня, заявила усевшаяся напротив девушка.
«Хитрован и пройдоха. Ты зачем мне голову морочил своими сумасбродными идеями, если план был вполне разумный?»
«Разумный?» — ухмыльнулся я. «Да я поменял бесплатный подарок властям Элории на оплаченный. Они ведь могли ничего не платить и получить портал, а так вознаградят меня за него».
«Ну, много ты не получишь», — утешила меня Мэри. «Расходы на титул — это только лист бумаги и немного времени. А земель свободных в Элории полно. Только вот крестьян, чтобы эти земли обработать, мало. Так что не так много ты и получишь».
«Зато за артефакты сполна получу».
«Это да», — согласилась девушка. «Но и портал — очень ценный подарок».
«Да, ты права», — вздохнул я и задумчиво почесал затылок. «Что ж теперь делать-то?»
«Ты о чем?» — насторожилась Мэри.
«Так и того. Нет у меня портала», — смущенно поведал я и развел руками. «Прям не знаю, как теперь и быть. Вроде все обговорено, а портала нет».
«Ты случаем не знаешь, где его взять?» «Ты что мелешь?» – прошипела Мэри. «Опять шутки шутить вздумал?»
«Честное слово, не знаю, где портал расположен», – заверил я девушку и покаянно понурил голову. «Даже поклясться могу».
«Растерзаю!» – прорычала Мэри, медленно вставая с кресла.
«Мэри, ну что ты в самом деле?» – возмутился я. «В чем я виноват?»
«Я же тебя предупреждал, что проблем у тебя из-за меня будет больше, чем прибыли. Теперь-то чего на меня злобиться?» «Мэри, ты что?»
Войдя в кабинет, спросила Кара, удивленно смотря на приготовившуюся к броску на меня сестру. «Тренируется она», — пояснил я. «Боится сноровку потерять».
«Сейчас я так потренируюсь, что от тебя клочка малого не останется!»
Задыхаясь от бешенства, прорычала Мэри.
«И почему ты такая злая?» —
огорченно вздохнул я.
«Как переговоры?» — поспешно поинтересовалась Кара. «Неплохо», —
тряхнув головой и переведя взгляд на сестру, ответила Мэри.
«Этот прохвост просто смеялся надо мной, выдумывая немыслимые требования, а на деле вел себя вполне разумно, хотя поначалу я и решила, что нас не на переговоры, а в темницу отправят, когда он начал охране претензии предъявлять».
«Вот и отлично», — обрадовалась Кара.
«Значит, дело пошло на лад?» И спросила. «Так ты из-за этого на Дарта обозлилась?»
«Нет», — буркнула Мэри.
«Этот гад заявил мне, что знать не знает, где расположен портал».
«Издевается, змееныш». «А что портал?» —
— пожал я плечами. «Отыщем?»
«Отыщем! Отыщем!»
Впала в ярость хищница, и я горячо поблагодарил богов, что с нами была Кара, а то бы Мэри точно на меня набросилась и перегрызла глотку прямо здесь и сейчас.
«Мэри, дай объяснить!»
— взмолился я и с немалой обидой в голосе проговорил. «Я ради тебя старался, а ты...»
«Что?»
Мое возмутительное заявление повергло зверюгу в такой шок, что она даже злобу свою на миг утратила.
«Ради меня?»
«Именно», — подтвердил я. «Ты подумай, что тебя ждет. Свобода. Твоя жизнь будет принадлежать только тебе, и ты сможешь прожить ее, как тебе заблагорассудится. Ты сможешь наполнить ее счастьем и удовольствием, и никто и ничто не будет тебе мешать. Живи и радуйся свободной жизни».
«Хитрый ход, Дарт, признаю».
Медленно, с каким-то даже уважением проговорила чуть успокоившаяся девушка.
«Знатная вышла подстава. Мне теперь ни за что не доказать, что это не я надоумила тебя выдвинуть такое притягательное для Варга требование. И это грозит мне крупными неприятностями».
«Да какие неприятности?» — простодушно удивился я. «Разберемся мы с этой задачкой». «Но только теперь тебе будет невыгодно подставлять меня и срывать поиски. Наконец, между нами установятся доверительные партнерские отношения, так как если один начнет вредничать, это аукнется обоим, а не как прежде, все, что делается, все на пользу Мэри, да еще и ради ее развлечения».
«Только одно ты не учел», — с кривоватой улыбочкой заметила Мэри. «Ты просто не представляешь, насколько безумно, просто чудовищно безумно мне хочется спустить с тебя шкуру тонкими полосками».
Она закатила глаза, видимо, представив себе, какое невероятное удовольствие получит от этого действа.
«Возможно, даже свобода не так мне желанна».
«Мэри, ты подумай, Дарт, он ведь не железный, разок коготки поточишь, и он закончится». Вкратчиво проговорил я, ощутив, что вся задумка может рухнуть из-за кровожадных мечтаний зверюги. «Может, через какой-то год ты даже не вспомнишь о моем существовании, а свобода будет у тебя всегда».
«Ладно», — тряхнула головой Мэри, признавая, что возможная свобода — очень заманчивая цель. «Что ты предлагаешь?»
«Нам надо во что бы то ни стало отыскать портал», — начал я и, помолчав, добавил. «В Зеленой долине есть покинутый город. Очень велика вероятность найти портал там».
«Какая Зеленая долина?» — нахмурилась Мэри. «Там уже Люда сгинула без следа неимоверное множество. И не только простых охотников, но и почти два десятка специально подготовленных отрядов. Даже четыре боевые скиллы в полном составе пропали в покинутом городе. Решил покончить жизнь самоубийством?»
«Нет», — покачал я головой. — «Просто нужно все хорошенько спланировать».
«Это сумасбродство», — заявила Мэри. «Шансов на успех практически нет».
«Тогда мы погибнем», — равнодушно ответил я. «Но лучше до этого не доводить».
«Думаю, ты сможешь получить сведения о прошлых экспедициях в Зеленую долину, и на основании их мы попробуем разработать свой план. Уже это повысит наши шансы». «Как будто остальные были тупицами и не изучали имеющиеся сведения», — с сарказмом ответила Мэри. «Что только не придумывали. И по крышам пытались пробраться к центру города, и по водостокам, и даже на воздушном шаре пробовали долететь. Только не вышло ничего. Город-то покинут, а вот все защитные и охранные контуры действуют. И пока энергия в них не истощится, пробраться в город не получится».
«А как же отряды охотников?» — спросил я. «Говорят, им неплохо удавалось поживиться в Зеленой долине».
«Это на окраинах города еще можно что-то раздобыть», — ответила Мэри. «Там столько желающих разбогатеть побывало, что большая часть ловушек задействована и реагирует на глоки. Но все зависит от удачи, можно и на окраине погибнуть».
«Что ж, значит, и нам придется рассчитывать на удачу», — задумчиво проговорил я. «Но сведения об экспедициях все же достань. Польза от них будет несомненна». Стук в дверь прервал наш разговор. Вошедшая в кабинет Аннет сказала: «Леди Мэри, там леди Эстер осведомляется о вас».
«Пусть поднимется сюда», — сказала Мэри.
Леди Эстер оказалась уже знакомой мне по переговорам женщиной. Именно ее я поддел намеком, что на нее варги не охотятся. И, видимо, попал в точку, с чего им на своих родичей охотятся. Войдя в кабинет, тетка Мэри и Кары бесцеремонно оглядела меня и уселась в соседнее кресло.
«Напрасно ты меня тревожила», — обратилась она к Мэри. «Вполне вменяемый паренек и вел себя прилично». «Зря только я распиналась, объясняя представителям кланов несомненные выгоды от сотрудничества с ним и невозможность применить к нему пытки. Уйму времени на создание благоприятного впечатления о нем убило, оказалось, это не особо и требовалось».
«Вменяемый?» — с сарказмом переспросила Мэри. «А ты спроси у него, где он портал хочет взять».
«В покинутом городе», — твердо сказал я, вопросительно уставившийся на меня Эстер.
«Мэри, а может он того? Болен? И приступы у него случаются?»
— поинтересовалась Эстер у племянницы.
«Ты целителя не приглашала?»
«Нет еще», — усмехнулась девушка.
«Это вы больны», — заявил я. «По-человечески ведь объясняю, что за порталом надо топать в покинутый город. Они мнения свои высказывают вместо того, чтобы делом заняться и помочь подготовиться к походу».
«И какая же тебе помощь требуется?» — с усмешкой спросила Эстер. «Десяток боевых скилл и пара тысяч смертников для изучения ловушек?»
«Нет, в поход мы отправимся вдвоем с Мэри, а вот помочь со снаряжением власти могли бы».
«Так у тебя теперь скоро будет денег столько, что любое снаряжение можно купить».
«Или тратиться не желаешь?»
«Не хочу терять время», — пояснил я. «Вам куда проще раздобыть за короткий срок требуемые предметы и заказать то, что нам понадобится у магов».
«Что конкретно тебе нужно?» — серьезно спросила Эстер.
«Пока не знаю», — ответил я. «Сначала надо разобраться со сведениями, добытыми другими экспедициями, и на их основе определиться со снаряжением. Поэтому прошу вас дать возможность Мэри заняться поиском информации в ваших архивах, а мне покопаться в библиотеке вашего университета».
«Хорошо», — кивнула Эстер. «Но запомни, если с Мэри что-то случится, то тебя не спасет никакой титул. У меня хватит возможности заставить тебя пожалеть о том, что ты выжил».
И обратилась к племяннице.
«Давай, собирай добытое в пустошах и вези ко мне. Там уже маги из университета от нетерпения все локти себе изгрызли.
Тащи свою часть добычи сюда», — распорядилась Мэри, едва за Эстер закрылась дверь.
«Постой, не так быстро», — остановил я девушку. «Кое-что стоит оставить себе, что в походе пригодится. Руны с боевыми заклинаниями второго круга, с заклинанием исцеления, защитные амулеты и кое-какую мелочевку».
«Какую мелочевку?» — заинтересованно посмотрела на меня Мэри. «Не рунный ли артефакт?»
«Вот кубики кости пока отдавать не будем», — сказал я. «А многогранник отдадим, он нам не нужен».
«Зачем они тебе?»
«Для интереса», — ответил я.
«Ну-ну»,
— усмехнулась Мэри, и я покосился на безмятежно взирающую на меня Кару. Та не выказала ни капли эмоций, которые позволили бы мне увериться в том, что она что-то рассказала сестре о моих экспериментах на побережье, но я не чувствовал, что Мэри осведомлена обо всем. Они как-то влияют на скорость восприятия, и из-за этого мне проще запоминать узор заклинания, вздохнув, признался я.
«Нехорошо, Дарт»,
раздвинув губы в усмешке, протянула Мэри.
«Нехорошо обманывать партнера». «Мелочевка, говоришь? Или очень ценный артефакт?»
«Ну, не особо ценный, но польза от него есть».
«Что ж, хорошо, пусть остается», — согласилась девушка. «Только ты должен будешь меня обучить пользоваться этим артефактом».
«Хорошо», — вздохнув, согласился я и вспомнил о втором артефакте, который забрала Мэри. «А что там с бегающими шариками?»
«Да ничего особенного», — пожала плечами девушка. «Эти предметы как бы поглощают уже созданные заклинания, не давая им воплотиться. они являются своеобразными хранилищами заклинаний, и при необходимости можно задействовать скрытое в них заклинание, отдав мысленную команду. Причем активировать их можно на огромном расстоянии от себя, а потом они сами возвращаются к самому крупному предмету и его владельцу.
«И ты молчала?» – задохнулся я от возмущения. «Такой замечательный артефакт, и ты ни словом не обмолвилась о его свойствах?»
«А чего ради?» – искренне изумилась Мэри. «Ты, значит, отказываешься считать меня своим партнером, скрываешь все, а я, значит, должна во всем признаваться?» «Нет, Дарт, так дело не пойдет. Если желаешь, чтобы мое отношение изменилось, то начни с себя».
«Угу», — пробурчал я.
«Ищи другого доверчивого ослика, который будет выкладывать тебе свои тайны, наивно надеясь, что ты поведаешь о своих». И отправился в свою комнату, где выгреб из походного мешка свою часть добытого в пустошах. Вернувшись в кабинет, увидел, что Мэри тоже принесла свою часть нашей добычи. Под руководством Кары, взявшей на себя обязанность распорядителя, отделили от размещенной на столе горки сокровищ несколько рун, оставили золотые предметы, пару амулетов и артефакты с известными нам свойствами. Все, что могло оказаться полезным, взяли себе, а остальное, включая все руны высшего круга и многогранный артефакт, уложили в мешок. С ним Мэри и отправилась к Эстер сдавать нашу добычу.